«Ракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, это программа «Мракоборец», новый проект про человеческие ценности, про культурные ценности и про политику. И будем сегодня вместе с нашим гостем, я, Леся Рябцева и Денис Корсаков, разбираться о том, где же грани-то между этими ценностями. А в гостях у нас Сергей Гинзбург, актер, кинорежиссер и продюсер. Мы решили про все сразу.
Ну, можно так.
Здравствуйте. Придется. Перед началом, собственно, вы нам уже начали говорить про Сталина. И можно я тогда продолжу эту уже тему про Сталина?
Да, я напомню, что Сергей автор сериала «Убить Сталина», и еще он работал над сериалом «У сыня Сталина»,
Василия Сталина. Был такой у меня период жизни тяжелый.
Вот, ну и давайте, вы перед началом записи начали нам говорить, что вы поссорились с братом Анатолия Чубайса, Игорем Чубайсом.
Ну, как поссорились? Мы вступили с ним в такую достаточно жесткую дискуссию, потому что удивительная вещь. Я вот, мы как бы все любим историю или не любим ее, да, но кто пытается оперировать к истории, он всегда почему-то вытаскивает только то, что ему нужно. Вот сейчас, если включить телевизор, там везде во всех программах одни и те же. Вот этот поляк Зигмунд, Якоб, украинский Павло, там, ну и так далее. И каждый из них, вот как только доходит до истории, особенно вот эти горячие темы войны, сразу начинает кричать. Я вот думаю, ну, неужели он, говоря о пакте Молотова-Риббентропа, ничего не знает про польский пакт, который был там в 1935, по-моему, году заключен? Неужели он не знает о подготовке Польши к войне на стороне России? Ведь наверняка знает. Почему он говорит только о Риббентропе и Молотове? Просто вот эта вот ненависть, с моей точки зрения, его вот патологическая ненависть к России заставляет его просто использовать историю как некую лопату для пропаганды. Ничего больше. То есть никакой истории там нет. Хотя это безумно интересный предмет сам по себе.
Возвращаясь к Сталину. Почему вы же его так любите?
Я его люблю?
Почему вы так интересуетесь?
С чего это вы решили, что я его люблю?
Интересуетесь.
Вообще, на самом деле, мистическая фигура. Я могу сказать, я вот, когда работал, он так или иначе сейчас появляется в каждом фильме про войну, да? И вот даже сейчас у меня, там, сейчас готовится «Зорги» проект. И там все равно как бы без Сталина не обойтись. Хотя он там проходит так совсем-совсем пунктиром. А вот когда «Сын отца народов», там серьезно надо было покопаться, кто это такой был. И начались какие-то мистические вещи. Я потом дал себе зарок не браться за эти фильмы. Я не знаю, каким образом это работает.
А какие мистические?
Ну, черт какой-то, вот он черт. Хотя, если разбираться с точки зрения истории, да, там, то без всякого сомнения мы все же валим в одну кучу. И мы же хорошо относимся к Петру Первому, например. Да? Это наша гордость, это наше все. Или к Ивану Грозному, например.
Ну, к Ивану Грозному сложнее.
Сложнее, но тем не менее. К Екатерине. А в каждом царстве там есть огромное количество черных пятен и таких постыдных историй. Но мы рассуждаем с точки зрения увеличение государства российского. Да, вот я назвал этих царей, в том числе и Сталина. Это те, кто, собственно говоря, с точки зрения там истории, может быть, там через 300-400 лет, да, когда это будет такой же далекий персонаж, о нем могут говорить вполне, вполне себе лояльно, оценивая только, как укрепились границы России при Сталине. А укрепились они, по большому счету, если уж брать итог Второй мировой войны, так, как никогда не было ни при одном царе, если брать весь социалистический лагерь. Вот. Но, с другой стороны, конечно, мы прекрасно понимаем количество людей, которые были убиты. И вообще эта система репрессий, которая была в стране. Но тут тоже надо без истерии, надо просто разбираться в каждом конкретном случае.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
Ну, вот смотрите, 5 марта, вроде бы и не юбилей, ничего, а просто очереди стояли на Красной площади с цветами, чтобы возложить к его могиле. Почему именно сейчас вот это происходит? В прошлом году этого не было, там 5 лет назад не было.
То я думаю, что, во-первых, надо посмотреть, кто стоял с цветами. Кто-то просто из любопытства. А для кого-то слово «Сталин» вообще не имеет никакого отношения к реальному персонажу, а имеет отношение к какой-то мечте. Твердый правитель, сильная рука и так далее.
Порядок был.
Порядок, да. Причем, что такое порядок? Какой это порядок? Они вообще ничего не понимают. Им просто... Это скорее такое проявление недовольства к сегодняшнему дню. Вот для многих любовь к Сталину, вот это вот, это проявление обиды и несправедливости на то, что с ними происходит сейчас. Как и коммунизм, по большому счету.
Мне кажется, что в обществе у нас есть огромный запрос на историю. Очень много фильмов, да, и культурных всевозможных произведений снова воздаются. Но, с другой стороны, это, конечно, замечательно, хорошо, нужно помнить свою историю. Но вам не кажется, что мы живем старыми победами, старыми героями и не создаем нового?
Война нужна, конечно. Вы про это говорите? Послушайте, если серьезно говорить, а какими мы можем жить новыми победами? Ну, если только мечтать в новой войне, если бы мы всерьез, наша идеология была, строилась на мечте о новой войне, когда мы завоюем весь мир, и, наконец-то, ну, это было уже в 20-м
веке. Ну, по-моему, сейчас то же самое. Есть Россия и все остальные.
А, и да, нет, попытка подстегнуть вот это вот самосознание... А история такая очень удобная, я говорю, вещь. Это же как святыня, как религия. Вот и здесь беда в том, что если мы говорим про историю как про науку, то мы оказываемся в очень сложном положении, потому что слишком много источников, слишком много оценок. Ну, вот сейчас это была история с Касьяновым, да? Ну, как угодно можно к ней относиться. Но, с другой стороны, а если мы других послушаем? Давайте тогда честно устроим это реалити-шоу и поставим камеры везде. И мы услышим то же самое. И как они друг друга поносят. Я тут даже сейчас просто, ну, по работе я читаю мемуары нацистов. Там очень смешно. Отношение к Геббельсу. Эти сплетни бесконечные, как они его ненавидели. Говорили что-то о том, что, во-первых, он пристает к женщинам. То, что они, значит, бросает пятно на репутацию партии. Там бесконечные его романы, что его, у него нету друзей, с детства их не было. Все то же самое. Передают сплетни, кто чего сказал. Это было всегда. Вопрос в том, что когда мы кого-то одного вытаскиваем, говорим, вот смотрите, какой он плохой. Мы не знаем, какой ты. Хотелось бы на это взглянуть. Поэтому... Если мы говорим про историю, то ей очень удобно пользоваться как флагом, как религией. Ну, люди должны чем-то гордиться. Они должны чувствовать себя избранным народом.
То есть сейчас нечем гордиться, кроме как историей?
По большому счету, да. Да и, наверное, всегда так было. Ведь эта фраза «наша славная история», она существовала еще в те далекие-далекие времена, когда даже России не было.
Я сейчас прервусь на новости. Угу. Программа «Мракоборец». Денис Корсаков, да. Леся Рябцева и Сергей Гинзбург. Скоро вернемся.
Мракоборец с Лесей Рябцевой.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Мракоборец». Сергей Гинзбург у нас в гостях. Денис Корсаков, Леся Рябцева. Продолжаем говорить про искусство и не про Сталина. Давай что-нибудь другое затронем.
Да, давайте поговорим про Зорге, вот, например. Вы сейчас снимаете сериал про Зорге, телефильм.
Не снимаю, я сейчас только готовлюсь. Вообще мы 2 года уже. Мы заморозили этот проект из-за вот, скачка доллара, потому что у нас съемки должны проходить на территории Китайской Народной Республики.
Пустили, да? Нормально? А? Ну, нормально взаимоотношения есть
с Китаем? С китайцами, да. Они непростые, потому что они совсем другой менталитет, совсем другая скорость мышления. Это мы живем там, 5-летками. А у них 200-300 лет.
Никуда
не. Да, никуда. Они же называются Срединное царство. Так все это осталось. Мы в центре, все по краям. То есть поэтому... Нет, там проблема была не столько в китайцах, сколько вот в этом скачке к курсу. Да, потому что... Бюджет у нас в рублях, а там цены.
Можно быстро прерву? Многие жалуются на то, что денег сейчас нет вообще в кинематографе в российском. Это правда же, да?
Ну, как везде, а как вы хотите? Если вся экономика находится в тяжелом состоянии, то кино – это вообще остаточный принцип.
Ну да.
Если оборонка воет, там наука, то кино – это тоже, в общем... Ведь если брать телевизионное производство всерьез, да, мы говорим про кино, если оно там, там, как бизнес, да, то оно зависит от рекламного рынка.
Ну, может, потому и приходится снимать фильмы про историю, потому что на них могут дать деньги?
Нет.
Ну, батальон.
А такого
нет.
Батальон дают.
Ребята,
деньги,
послушайте, например. Батальон – отдельная история, это надо у Угольникова спрашивать. И у Маши Кожевниковой. Вот, как они сделали эту историю с батальоном. Это есть, когда мы говорим про отдельные проекты, и батальон как раз не самый худший проект.
Добро пожаловать в батальон.
Здравствуйте, новобранцы! Здравствуйте! Пока вы не батальон, а просто женщины!
Если хоть одна экзаменации не выдержит, батальон будет расформирован.
Я прошу направить батальон на передний край обороны. Сейчас же!
Там есть много вопросов, но, тем не менее, это часть нашей истории. То понятно, что государство дает деньги на яркие, социально значимые проекты. Хотя, с другой стороны, какое отношение к нашему теперешнему государству имеет женский батальон мгновенной смерти? Кстати, их было тогда очень много. Это было почему-то модное название — мужские и женские батальоны смерти. То есть такие камикадзе русские. Это вообще в то время было замечательно и интересно. Вот. И я думаю, что это разовый как бы проект. Это проект дотационный. А когда вы говорите про телевизионное производство, это индустрия, которая напрямую зависит. И там вопрос, наверное, существует какой-то заказ, но я ни разу не видел, чтобы, по крайней мере, со мной такого не было, чтобы мне сказали, а не снял бы ты к такой-то дате про такого-то человека? Нет. Там как раз другая проблема. Там поиск идей, поиск историй.
То есть они готовы вкладываться, если кто-то что-то предложит хорошее?
Да, там просто рвут. Если у тебя хороший сценарий или хорошая идея, за тобой будут бегать.
Я не верю в это.
Поверьте.
А много...
Нет, это правда.
Леся, так. Потому что нету идей, нету хороших сценариев.
И в Голливуде абсолютно та же самая история, между прочим. То есть там количество сиквелов вот этих вот.
Там могут быть проблемы, например, когда ты предлагаешь какое-то острое... Ну, и тоже редко это бывает. И там нет таких прямых запретов. Ты можешь рискнуть сам снять. Но есть такой, ну, подумай, насколько это будет... Не будет ли это странновато. С тем же Зорги у нас был разговор. Потому что я хотел, ну, там получается, что у меня как бы состав актерский – это японцы, немцы и русские, да? Причем японцев и немцев больше. Я думал о том, что, может быть, поработать с немцами, с немецкими актерами. Но потом, получается, это достаточно как бы, ну, убедительный аргумент. Он говорит, представь себе, что в прайм-тайме Первого канала, да, пойдет... иностранный фильм. Как-то странно это. Поэтому мы решили, что все-таки это наш парень, Зорги. Хотя он по-русски-то говорил едва-едва. Но фигура безумно интересная вообще сама по себе.
Мракоборец с Лисей Рябцевой.
Вот и, да, если говорить про Китай, как у них так получилось, что они стали, по сути, вторым рынком в мире, кинорынком, а скоро станут первым, а обгонят даже Америку, судя по всему.
Кинорынком вы имеете в виду?
Кинорынком, да, у них же фильмы, вот «Русалка» сейчас вышла,
у них, да,
она собрала там полмиллиарда.
Да, у них, ну, во-первых, огромная страна, сколько вы там у них, миллиард населения? Ну,
миллиарда полтора, мне кажется.
Замкнутый рынок, как и в Болливуде, как в Индии. Огромное количество, то есть у них есть вращение этих денег, у них очень... жестко разделено телевизионное производство и кинопроизводство. Вот эти кинофильмы, они многобюджетные, они работают сейчас с Голливудом, там есть серьезные студии, в том числе и Джеки Чанга в Гонконге. Самые вменяемые ребята, потому что они, ну, как бы больше работают с иностранцами. Вот. И огромное количество сериалов. То есть, когда мы там были на этих площадках, там все как муравьи, они все снимают. Хотя снимают, в общем, так себе. Два дня на серию.
Должно быть.
Ну, слушайте, ну, должно быть столько, сколько нужно для качества. Ну, как можно сшить пиджак за один день? Ну, можно, наверное, но только какой-то будет пиджак.
Но ситкомы, насколько я понимаю, только снимают там два дня на серию.
Всякие, ну, да, прекрасные, но, няни. Но, и... у них же, во-первых, у них нет другой формат. У них нет там 12 серий, для них это коротыш. Да, именно 70-80 серий. Угу. Я смотрел эти сериалы, ну, смешно. Немножко, конечно, это наивно. То есть по уровню они очень... Ну, то есть мы-то просто Голливуд тогда, в сравнении с ними.
Если есть такой запрос на... Ну, я возвращаюсь в Россию уже. Если есть такой запрос на идеи, да, почему у нас так мало хороших фильмов? Да вообще мало фильмов. Не говоря уже о том, что наши фильмы за рубежом, да, на зарубежном рынке, ну, не сильно...
Не котируются. И смотрите, в прошлом году, ну, вот, когда подводили итоги года, 30 самых кассовых фильмов, из них один русский. вот в топ-30.
И то детский,
и то детский мультфильм.
Мультик, да.
Да. Почему так происходит? А ведь они снимаются, они выходят.
Послушайте, вопросы, почему? А почему автомобилей нет? Знаете, как этот анекдот, да? Говорит, приехал президент на автомобильный завод. Говорит, ну как же так, мы вот в прошлом году вам вкатили там несколько миллионов долларов. Там 3 года назад мы дали вам инвестицию. Ну что, ну где машина? Никак. Ну, ответьте на вопрос. Стоит рабочий, говорит, да черт его знает, место, может, какое проклятое. Вот иногда получается, что так. Ну, нету системы. Для того, чтобы конкурировать, особенно с американским кинематографом, который незаметно, но обошел все. Возьмите там 30-е годы, 40-е, 50-е, посмотрите на кино немецкое, на там французское, итальянское, русское, американское. Более-менее все было ровненько. У каждого было свое. Они, кстати, были очень похожи. Там были модные тренды. А потом они сделали такой мощный механизм, именно производственный, который, к сожалению, ну, с точки зрения аттракциона, к которому мы стремимся все. Ну, не мы. Я не очень-то продюсер. Потому что они считают, что это наиболее коммерческая, важная составляющая. Ну, смешно даже сравнивать. Не говоря об опыте их и о бюджете. У нас фильмы сейчас, если мы говорим про полный метр, ну, миллион, ну, 2 миллиона.
А у них?
Ну, у них десятки миллионов.
У них, да.
Если не сотни.
Да.
Ну, «Бэтмен против Супермена» стоил, да, 400 миллионов.
400 миллионов долларов.
Это там,
сколько стоил «Аватар»?
«Аватар» меньше. «Аватар» как-то не...
Да, но собрал миллиард.
Собрал, нет, собрал он почти 3 миллиарда.
3 миллиарда,
да. 2 миллиарда 700 миллионов.
Да. И все это снова вкладывается в производство. То есть они... Там же вообще, в принципе, как у Warner Brothers, я читал, как они, собственно говоря, начали... Почему они начали снимать кино? И они хотели заработать денег. Они купили, вернее, там шило, 3 тетушки-еврейки шили простыню. Они нашли ангар, купили аппарат и стали брать эти фильмы на прокат и катать их. Пошли деньги. Но когда они уже затерли до дыр, уже 100 раз показали то, что можно было показать, они подумали, а что нам не попробовать самим что-то снять? И вот так это пошло. А дальше уже они влюбились в кино, и там и первый звуковой фильм, и так далее, и тому подобное.
У нас нельзя так зарабатывать?
Наверное, можно. Теоретически. Это очень какой-то длинный разговор. Об этом уже лет 15 разговаривают. Наши кинематографисты завывают. А дальше фраза «дайте мне денег на фильм» ничего не идет. Нету системы, нету механизма.
Так, а зачем фильмы тогда снимают, если они не приносят прибыль?
Кому они не приносят прибыль?
Кому они приносят?
Если вот, да, если говорить о топ-30, которых не будет ничего.
Значит, если звезды зажигают.
Да, кто зажигает эти звезды?
Если офшоры открывают, значит, кому-то нужно.
Без намеков.
Да, нет, просто, ну подумайте.
Ну.
Все они хотят, конечно же, заработать. Они рассчитывают там, вот... свой минимальный заработок не потерять. Так, чтобы кто-то рисковал своими деньгами, такого нет. Ты получаешь государственные деньги, надо встать вот в эту очередь, и, может быть, у тебя получится, и, может быть, ты еще и заработаешь как бы на кассу. Там есть ряд без невозвратных денег, есть ряд, сейчас очень много делается, когда ты должен, взяв деньги у государства, ты должен их вернуть. Там уже чуть-чуть. Но поэтому все играет на очень маленьких бюджетах, потому что слишком большой риск. Невозможно. Мы сейчас заканчиваем, там монтаж у нас идет, фильма с таким нежным названием «Вурдалаки». Это при всем при том, да, потому что это мистическая драма, это все-таки по мотивам Алексея Константиновича Толстого, «Семья вурдалаков». В маленькой горной деревне приезжает офицер, а там люди живут в привычной парадигме, когда мертвые встают и появляются в деревне просто так.
Я прервусь ненадолго совсем. Программа «Мракоборец», Денис Корсаков, Леся Рябцева, Сергей Гинзбург. И скоро вернемся в студию.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это проект «Бракоборец», новая передача «Комсомольской правды». С вами Леся Рябцева, Денис Корсаков и Сергей Гинзбург. Продолжаем говорить про вурдалаков в нашей стране. Вы сказали о том, что государство может помочь, но мне кажется, что оно больше мешает иногда нашим культурным каким-то изрыганиям, к сожалению или к счастью. И приходится делать в основном фильмы на... Если не на деньги частных лиц, да, но, в общем, самому как-то находить. Нет, да?
Почти нет. И появляются иногда очень хорошие фильмы. Их мало, они, как правило, низкобюджетные, там, на каком-то энтузиазме снятые. Но это не становится индустрией. Я не знаю, что должно быть. Конечно, мы все говорим про электронный билет, который не работает. Мы говорим о квотировании и помощи, там, хотя бы налоговой и так далее, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, надо признать, что мы просто не в состоянии на данный момент конкурировать с западной продукцией с точки зрения развлечения. А с точки зрения глубины мы... тоже парадоксальная вещь, да? Мы уже вообще, по-моему, по уровню стали гораздо ниже, чем американцы.
Что значит в смысле?
Ну, мы всегда считали себя же интеллектуальной страной, самой читающей. Конечно. Мы читали в метро. Сейчас у нас появились машины, мы перестали читать. А американцы начали читать или слушать аудиокниги хотя бы. Потому что то, что я вижу в кино американском, я вижу тему. При всей развлекательности. Она может быть хорошая, плохая, она может быть какая-то такая, ну, не для интеллектуалов. Но
там
она
есть осмысленность.
Да, она есть.
А мы тупеем?
Мы вообще тупели. Мы тупой еще тупее. И мы хотим... И самое главное, что я спорю с своими друзьями-продюсерами, они считают зрителя тупым. Ну, тупым. И все.
То есть так и говорят, что...
Да.
А как вы спорите? Вы говорите, что не тупые?
Да, я сказал, а с чего вы решили, что вы знаете зрителей? Говорит, исследования проводили. Ну, у них они так чувствуют. Ну, я же не могу им запретить так чувствовать.
А как вам кажется, какой запрос? Если люди не тупые, то что они хотят увидеть, посмотреть?
А, это вопрос извечный, вообще культурный вопрос. Какой герой? То, что называется там национальной идеей. Угу. Какая национальная идея в нашем многонациональном государстве? Ну как? Для татарина она одна, для еврея другая, там, для там, какого-нибудь северного народа.
Они третья. Же все равно все люди.
Ну правильно, но эта идея вначале идет как некая государственная идея. Возможно, и не надо сейчас не ждать никаких идей, потому что, может быть, мы сейчас как бы находимся вообще, наше поколение, там несколько поколений, там, в состоянии компоста. Может, мы просто должны сейчас создать вот это унавоживание почвы, на которой, возможно, появится какая-то литература, какое-то кино. Какие-то мысли, мы перестали думать. Я не знаю почему. Я сейчас, по крайней мере, потому что нет времени, я хотя бы сейчас нашел для себя выход аудиокниги. Поскольку я провожу много в машине, это безумно интересно. Ну, там я все равно по работе что-то читаю, в основном дрянь всякую. Вот. А для того, чтобы просто я еду в машине и отдыхаю, я достаточно много уже прочитал или прослушал.
Что, например, классика или...
А все что угодно. Начиная от Гумилева, я очень его люблю. Я начинал, конечно, с чтения его этногенеза, естественно. А дальше я прочел практически все, что он написал. Мне нравятся исторические там Тарле, Наполеон, там где-то затерт у меня до дыр. Я периодически возвращаюсь. Мне дико интересно, потому что сам Наполеон, сама личность интересна мне. Вы говорите, почему нету фильмов? Потому что есть проблема. Когда телевидение неожиданно резко создало индустрию, да, мы как будто бы, вот как китайцы, вы спрашиваете про китайцев, вот мое ощущение. Вот я иду по Шанхаю, да, и там моют, просто моют тротуар с пеной там на центральной этой улице. А я смотрю на людей и не понимаю, как вот на фоне этой красоты ощущение, что это колхоз-миллионер. Он внезапно стал миллионером, но они еще остались колхозниками, сами китайцы. Но они постепенно растут. Вот этот разрыв между как бы вот этой их экономикой и их сознанием крестьянским, он виден. То же самое и у нас. Мы стали снимать огромное количество, включите сейчас, на всех каналах идут сериалы, их надо снимать. Да.
Это как... не нами придумано, это купленное, адаптированное.
Не все.
Не все.
По всей памяти, не все. Да, они вынуждены брать адаптацию, потому что не хватает сценария. Сценарий пишется, ну как за полгода можно написать грамотный сценарий? 12 серий – это роман. В романе должны быть сюжет, характеры продуманы. Уж я не говорю там о стилистике и всем остальном. Мы перестали... у нас огромное количество вообще написанных произведений. Но по какой-то причине то ли их не знают продюсеры про них, ничего, то ли не верят в это, то ли сами драматурги не хотят, они же хотят свое написать.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
Хотела поговорить по поводу вашего «Мишки Япончика».
Давай.
За что?
Я люблю кино.
Объясните, почему? Почему вообще его выбрали как героя?
Почему выбор?
Почему выбрали как героя?
Как героя,
да?
Как героя выбрал? Я выбрал его? Ну, не совсем так. Выбор, я ничего не выбирал. Я более того, два раза отказался.
Зачем тогда согласились?
И правильно сделал, что согласился. Меня убедил Константин Львович Эрнст, который вызвал меня и сказал, что ты отказываешься. Я сказал, ну у меня там... Я понял, что я не могу отказаться. Ну, есть предложения, от которых нельзя отказаться. И был потом очень рад. Я вначале боялся. Сложный материал. Особенно меня пугал так называемый одесский язык.
Шура! Это что за дешевые мансы, Шура? Я вами расстроен, Шура. Вы обижаете родную маму?
Обижает, падла.
Так вот, чтобы вы слушали родную маму и рассказывали, что и где вы делали. Это в Англии король сидит на жопе с короной между глаз и ни хрена не знает. А в эту тронную залу люди приходят запросто. И если у кого горе, тут же до меня. Особенно старики. Шура, мы же вышли из них. И примеряем до их свои дела. Если мы забудем стариков, то кто потом вспомнит за нас, Шура? Перестаньте мокнуть носом. И извиняйтесь прямо среди здесь.
Мама, я больше не буду.
Все, что я видел до этого, это какой-то тупой анекдот получался. Попытка воспроизвести одесскую речь. Которую, ну, они там сейчас не говорят уже так. Там один-два каких-то старика, которые могут еще как-то так разговаривать, а все остальные это просто клоунада.
Ну, оттуда еще все евреи уехали.
Да, конечно, момент. Они все набрали Тенбич там. Да. Или...
В Израиле набрали Тенбич, в Нью-Йорке, да хоть в Москве.
Да. То есть это... Хотя ведь Одесса это не только еврейский город, там же вообще была такая
половина. Там 40% было до революции, а сейчас там, по-моему,
2%. Ну да, но там были и греки, и итальянцы, и украинцы, и русские. Там такое... Даже там вот это выражение есть, одесское «вус трапилось». Угу. «Вус» — это еврейское слово, а «трапилось» — это украинское слово. Что случилось?
Почему вы отказывались помимо языка?
Потому что я побаивался вообще этой темы.
Почему? Вот просто я к тому, что...
Сложно, потому культура... что очень легко свернуть себе шею, скатиться в анекдот. Потому что мы же знаем, что все попытки сделать Бабеля, там, его историю про Бенни Крика превращались в такую странную оперетку. Хотя, ну, когда ты читаешь Бабеля, это сумасшествие какое-то, да, это стихи. Его очень трудно вообще потом... У нас же были достаточно много кусков было прямых цитат из Бабеля в этом фильме. И это очень тяжело было по-актерски. Крайне тяжело для актеров. Хорошо, у нас были хорошие актеры. Они справились, на мой взгляд.
Я могу ошибиться, но мне кажется, что искусство, оно должно воспитывать.
Так.
И на 50% можно, конечно, снимать фильмы про Мишку Япончика, про Сталина, ну, про что-то, к чему неоднозначное отношение в обществе. А вот мне кажется, что 50% должно что-то чистое, светлое, доброе, прекрасное делать.
А вы скажите, а вы что знаете про Мишку Япончика?
Честно, ничего, и не очень хочется.
И никто не знает.
А нужно ли знать? Я про это спрашиваю.
А вопрос, что мы не снимаем про бандита Мишку Япончика. Вероятно, сам по себе бандит, то он был отвратительный. Скорее всего.
Угу.
Мы снимаем о легенде, о любви к городу. Я, например, для себя очень... Там есть куча как бы историй, да, там, что там этот фильм о любви к городу, о том, что действительно одесситы, они всегда очень любят свой город. Вот это отличает. Там мы, москвичи, не так. А они прям влюблены в свой город. И есть еще там ряд таких городов, где это происходит. И вообще, это славная история, эти мифы одесские. Это же Мишка Япончик – это один из мифов. Это история про миф. Я для себя снимал историю совсем про другое.
Про что?
Ну, она смешная была. Но это я для себя сформулировал.
Ну, скажи.
Я снимал очень простую вещь. Про то, что евреи тоже люди. И там было очень много смешного, когда... Во-первых, я запретил играть акцент. Там мне потом понравилось, потому что мне было важно в этом покопаться. Я до этого никогда не был в Одессе, хотя мой папа родился в Одессе. Я первый раз был на этих съемках. Вот, я стал ковыряться в языке. Почему они так говорили? Откуда вот это вот я имею тебе сказать? Все очень просто. Идиш диалект Идиш. Немецкого. Конструкция немецкого, она такая архаичная.
Михайся, да, типа того, да.
Дополнительно. Ихаба дих, а не михайт, не гизейн. Да, я не видел тебя целую вечность, говорят немцы, но это сложно архаичное. Поэтому евреи, которые приехали, язык для них был родной.
Идиш, они делали
калькин. Они, тупо выучив русский язык, они не понимали структуру русского языка. Угу. И они вот буквально переводили на русскими буквами то, как они разговаривали на идиш. Поэтому, если... Мы сказали, Тём, не играем акцент, а просто выстраиваем по-другому фразу. Потому что у нас же одесситов-то было там не так много. Да и я могу сказать, что и одесситы не очень говорят на том языке.
Мне нужно вас снова прервать. Простите, да. Пожалуйста. Проект «Мракоборец», Лесь Рябцева, Денис Корсаков, Сергей Гинзбург. Скоро вернемся.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец», в студии Денис Корсаков, Леся Рябцева. И у нас в гостях Сергей Гинзбург, актер, кинорежиссер, продюсер. И продолжаем говорить про фильмы российские в том числе.
Да, и мы сейчас поговорим еще, договорим про Одессу, где да. снимался сериал про Мишку Япончика.
Нет, там много было смешных историй. И с Гафтом очень смешной был разговор, когда он говорит, ну сейчас это надо понять мне, старик, как мне будут там евреи играть. Я говорю, зачем? Он говорит, ну надо же, Одесса евреи. Я говорю, ну вам не надо. Почему? Он говорит, я говорю, ну подумайте. Валентин Ильич, зачем вам играть еврея? Засмеялся, сказал, я тебя понял. Говорю, играйте крестьянина. И потому что то количество фильмов, которые я видел на еврейскую тему, этот фильм, в общем, был как бы... Он сводился к какой-то странной вещи. Я не понимал, почему даже евреи, снимая фильмы о евреях, видят еврея таким забитым. Хотя я, вот, например, вижу совсем другое. Поскольку я не так как бы... трепетно отношусь к еврейской культуре, потому что для евреев я русский, несмотря на свою фамилию, вот, учитывая то, что моя мама русская. Поэтому мне было достаточно легко. Я в данном случае не был ангажирован никакой национальностью. Я свободно перемещался от украинцев к евреям, пытаясь понять, на чем это все основано. Кстати, было любопытно в этом копаться.
Вот я был в Одессе 3 года назад. Она так. производит, конечно, жуткое впечатление своей. Ну, ощущение, что там война закончилась 2 недели назад. Там же вот эти ямы в асфальте, да разрушенные дома.
Вы Львов не видели?
Да, Львов я не видел.
Я как раз был в тот период, когда там просто меняли покрыть этот камни эти, там тоже все. Это вопрос, вот у вас есть любимые города?
Есть.
Вот какие, вот как будто бы вы там родились когда-то.
Ну, трудно сказать, честно. Вот.
А я точно знаю. Это Венеция, Амстердам, Нью-Йорк и Одесса.
Нет, у меня Венеция, Амстердам и Париж.
Потому что, да. А Париж, нет, Париж не мой. Париж вообще не мой. Просто есть город, в который ты входишь, и он либо принимает тебя, и ты чувствуешь, как вот как в кирпич прям бац, как пазлы вошли. Вот Одесса, я понял, почему она мама. Совершенно неожиданно для себя. Просто это такой город, который похож на такую большую, толстую еврейскую маму. Кто бы туда ни приехал, она так обняла тебя, прижала. Прижала к своей большой груди. И тебе там спокойно. А при том, что, конечно же, там, ну а в Москве, вот давайте в окно выглянем, что у нас тут? Не хватает ям? Хватает.
Вы с огромной любовью отзываетесь о городах. Могли бы снять что-то противоположное, типа Левиафана? Что-то очень тяжелое, что-то очень другое.
Хотел бы, да. Нет, есть вещи, как, вещи, которые... Ведь, понимаете, это тоже как дипломатия искусства возможного. Я бы, может, и хотел. Но мне в данный момент не попадается ни произведение такое жесткое, которое бы, чтобы оно было некоммерческим, чтобы я вообще об этом не думал. Потому что есть телевизионные производства, и меня нанимают на работу, чтобы я сделал именно такой продукт. Я могу делать его или не делать. там, когда это полный метр, да, там другие задачи. Там я стараюсь выбирать, потому что я не могу в последнее время. Беда, я читаю эти сценарии полных метров, это просто беда.
Вы как-то раз сказали такую фразу, продолжая, да, простите, что, да, вас перебило. Есть продюсер, а есть или барыги, которым главное заработать как можно,
конечно,
больше.
Да, таких очень много.
То есть вы не такой?
Я не продюсер. Я один раз был продюсером, и то собственного фильма, когда мы со Стриженовым делали «Упасть вверх», это было первое кино, и мы вынуждены были быть продюсерами. Почему после этого называли меня... Я... Потом еще один раз я был креативным продюсером. Я никогда... Ну, я не умею заниматься деньгами, к сожалению.
Но зато вас нанимают ровно же для этого.
Нанимают, чтобы заработать денег, конечно. И это нормально, когда все честно. Но когда еще при этом продюсер добросовестный разбирается в кино, понимает и любит кино, это очень важно. Поэтому я сейчас очень тщательно выбираю продюсеров. К счастью, я это могу себе позволить. Потому что у меня были неудачи. А по поводу барыг, это давнишний разговор. Это еще на первом фильме мы... Это было, конечно, чудовищно, потому что мы сняли фильмы, там, знаете, как это делалось, установочные копии. Да, одна, вторая, третья, потом элитарная. И вот с нее надо печатать. И наняли продюсера, который должен был распространять кино и прокатывать его. И я захожу в какой-то кинотеатр, и на премьере... Ну, это не премьера, а просто как бы, ну, премьерный показ в кинотеатре. Mm-hmm. Да? И у меня шок, я не понимаю, что с картинкой. То есть это какое-то вообще у нас такое теплое было кино. А тут какие-то странные краски, какая-то химия какая-то. Я ничего не понимаю, прибегаю туда наверх, говорю, что все нормально. И тут до меня доходит, что этот барыга посчитал, что печать на кодеке, ну, там, сейчас я не помню, сколько это стоило, там, стоит там, $1000 или 500, а печать на Фуджи будет стоить ему дешевле. И отнес к таким же барыгам, к которым я потом приехал, там, дикий был скандал, отнес им, сказал, печатайте на Фуджи. Ну, можно на Фуджи печатать, но только когда тебе приходят цифры, ты должен пересчитать их, это же разные пленки. Они как было, вот они так взяли, недолго думая, цифры с кодека перенесли на Фуджи, и вот вышла неожиданная картинка. При этом ему все равно, что асфальт укладывать, ему все равно где воровать. Знаешь, воровать на рыбном, на консервном заводе, там, где рыбу делают, подкидывая тухлятину, или на съемочной площадке. Вот там очень много случайных, потому что внезапно это производство, у нас же все рухнуло в 90-е, и вообще была беда, ничего не было. А потом вдруг внезапно как плотину открыли, и полетели туда орлы с асфальтовых заводов.
Может, тогда стоит продолжить открывать эту плотину и, например, пользоваться свободным доступом в интернете? Это я подвожу к вопросу об авторском праве и пиратстве.
И торрентах. Да. Смотрите, какая штука. Я вступил вот в этот союз Р... Сейчас чуть было не сказал РПЦ, нет, как это называется. Союз...
Нет.
Союз...
Вступили и забыли.
Защита... Как это? Авторская.
Защита прав потребителей?
Да.
Авторских прав.
Сейчас, простите, пускай меня простят.
Не выгоняйте его.
Вот уже, да. Может, и выгонят, я не знаю. Ну вот говорят, что как-то они вот отслеживают, как-то они высчитывают. Я так и не понял, какая схема. Думаю, ну все равно ничего не получаю. Ну вступлю и не буду ничего получать. Никакой, просто эксперимент. Да. Вот пока прошел год, я пока еще ничего не получил. Но слышал от некоторых людей, что какие-то деньги они получают за то, что как бы их фильмы используются там в интернете, еще где-то там по телевидению. И это хорошая идея, чтобы авторы фильмов и актеры, и пускай в разные пропорции там. У нас же ведь авторским правом обладают только композитор, так, по-хорошему, в кинопроизводстве. Вот ему все равно там, сколько раз использовали его музыку, он столько и получает. А если бы это было, вот и актеры получали, и режиссеры, то вот у нас не было бы этих вот Матвеевского, этих домов престарелых, потому что когда наши великие актеры, великие звезды в нищете доживают свои дни, потому что они на них заработали там миллионы рублей, там миллиарды, да, а они не получают никакой роли, только даже минимальной роялти.
Мракоборец с Лисей Рябцевой.
А нет способа придумать другой заработок? Ну, пусть твои фильмы будут в свободном доступе в интернете, ты, в конце концов, не знаю, гастролируй как-то. Придумывай что-то еще, продавай свое имя, продавай бренд.
Это замечательно, когда ты монетизируешь. Но тогда тебе надо выходить... это легче всего сделать актером. Если еще у актера есть талант, например, он пришел и спел. Поэтому появляются в основном антрепризы. А там уже одному сложно. Если этот актер поет... то он устраивает творческую встречу, используя свою популярность, и таким образом может зарабатывать. А если он не поет, а читает стихи, ну кто будет слушать полтора часа стихи?
Кого можете сейчас назвать, выделить таких звезд?
Да, вот, кстати, у меня ощущение, звезд? Что звезд-то особых в российском кино и нет, потому что, ну, вот, я не Данила знаю, там, Козловский. Данила Козловский, может быть, из молодых, а так... что значит звезда? Там Хабенский, условно говоря, звезда, но я сомневаюсь, что да, вот он может привлечь людей.
Вопрос, зал, что они, прям я все, думаю, все бросят, что и в Америке уже звезда не работает. То есть они проверяли, там... не на звезду идут, хотя в какой-то степени наличие хороших актеров, да, это некий гарант, что, может быть, фильм будет хорош.
Ну, такой знак качества, да, что да, там Брэд Питт да, в какой-нибудь шняге сниматься.
У нас, в принципе, не хватает актеров. Понятие звезда или понятие медийное, это очень мы долго будем говорить. Есть хорошие актеры, есть плохие, там есть средние актеры. И, на мой взгляд, там, если мы берем поколенческое, да, то там старики уже такие, как Гафт, их осталось уже очень мало.
Вовремя предать – это не предать, это предвидеть.
Там Гафт, Олег Павлович Табаков.
Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян.
И тут мы и снимающихся, Меньшов. Там, Алентова. Ну, вот их уже очень мало. Это старшее поколение. А вот среднее поколение – это Машков, Миронов, Меньшиков.
Почему новые не появляются?
Появляются.
Вы говорите, что их мало?
Мало, но на самом деле сложнее всего найти, вот сейчас, если брать диапазон 40-летних, вот это поколение вырублено, потому что не снималось. А вот 30-летних там, сейчас уже... достаточно много. Тот же парень вот этот, который снимался в «Японце», Женя Ткачук, он потрясающий актер. Гела да. Месхи. Из молодых там я много могу назвать.
А в кинематографе разве есть пенсия?
Пенсия?
Понятие, ну, пенсии. Пенсия, да. Но вы же не собираетесь уходить никуда.
Вот, ну как у Гафта. Гафт он снимается, Мишел снимается, там же пенсия.
Я бы ушел бы, наверное, просто путешествовал. Ну кто же мне будет платить?
То есть вы не хотите ни мигрировать, ни уезжать? Будете продолжать?
Не, я просто как бы, да, у вас ваш режиссер Олег Киселев.
Нежели хорошо.
Алексей Серебряков эмигрировал фактически.
Ну, слушайте, это каждый сам выбирает. И Леша на выбор мне понятен. Никуда Леша не эмигрировал. Он просто, его семья, так ему удобно для детей и жены, поскольку у него было гражданство. Они живут в Канаде. Лешка приезжает сюда, снимается здесь, и я уверен, что он по-прежнему остается гражданином страны, ведь это не имеет никакого значения, сколько у тебя паспортов. Вот. Что касается Олега Киселева, там Гриша Гладий, тоже замечательный актер, который живет в Канаде, но это его выбор.
Это была программа «Мракоборец», Леся Рябцева, Денис Корсаков, и в гостях у нас был актер, кинорежиссер, продюсер Сергей Гинзбург. Спасибо большое, до свидания.
Спасибо.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».